Шалом, мы читаем в книге Китвей Рабаш.
Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, 624-я страница. Статья называется «Две ступени перед Лишма». Учебные материалы находятся на наших сайтах «Свива Това» и «Арвут». Также можно присылать вопросы в прямом эфире на наших сайтах. В учебном зале задающие вопросы, пожалуйста, встаньте и задавайте вопросы в микрофон четко и ясно. Труды Рабаша, первый том, 624-я страница, «Две ступени перед Лишма». В книге Зоар, в главе Шмот, спрашивается о сказанном в Торе. И вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет с Яковом. Пришли каждый с домом своим. Почему начинается слово «Израиль» и заканчивает Яковом? И Зоар объясняет там, что это соответствует порядку высших ступеней. Следует понять, что представляют собой эти две ступени, также во время подготовки, еще до того, как человек удостоился свойства Лишма. Ведь Израиль указывает на совершенство, поскольку Израиль является свойством Ли-Рош, а Яков — это меньшая ступень. Порядок работы человека на Творца начинается, разумеется, с Лолишма. И тогда работа, которую он делает, заключается в выполнении действий, то есть без намерения, которое должно быть ради отдачи. И поэтому в отношении действий человек видит, что он хорошо продвигается, что каждый день умножается его достояние в Торе и заповедях. Человек чувствует себя в состоянии подъема, так как видит, что растет его уровень. То есть он видит, что с каждым разом он увеличивает свои накопления. И тогда он получает жизненную силу в своей работе от окружающего света, который светит всем, то есть от света, который светит всему народу Израиля. Как объяснено, что окружающий свет светит даже получающим келим, тогда как внутренний свет светит именно отдающим келим. Ибо первое сокращение было сделано на четвертую стадию, чтобы не получать свет внутри нее. Поэтому отдалился свет от кли, ведь этот свет светил во внутренней части кли. А в отношении окружающего света объясняется в комментарии «Паним Азберот». Далее четвертая стадия является свойством самого окружающего света, так как бесконечность светит сейчас в свойстве отдачи из своего места, в отдалении от этого места. То есть из-за того, что точка желания четвертой стадии уменьшилась, и не было в ней никакого желания получать. Так или иначе, она потеряла свое получающее кли и не могла получать в себя свет бесконечности, как прежде. И центральная точка отделилась от света. И поэтому мы называем это отдалением света, отдалением места от бесконечности. Это значит, что свет бесконечности светит в качестве окружающего света даже в тех местах, в которых пока еще нет кли, способного получать ради отдачи. Но это называется сокращенным свечением, тогда как внутренний свет светит широко и обильно, как и объясняется там. И поэтому в состоянии лолишма человек ощущает себя в свойстве ступень Исраэль. Но если человек желает войти в работу на отдачу, то есть желает, чтобы у него были келим для получения внутреннего света, и тогда он желает выйти из эгоистической любви к себе, то тогда приходит к египетскому изгнанию. Это значит, что тогда видит, насколько человек далек от того, чтобы находиться в слиянии с Творцом, в подобии по форме, а как в разуме, так и в сердце его властвует египетская клипа. И в этом состоянии он уже видит, насколько он далек от того, чтобы быть Исраэлем. А он пребывает в состоянии Яков, в малом состоянии Катнут, от слов «Акиваем и Сов», дословно «пятки и конец». То есть видит, что он находится в абсолютной низости. Ведь он видит, как с каждым днем он все больше отдален от Творца, и нет у него никакой связи со святостью. И это называется египетским изгнанием. Это означает, что фараон приходит к человеку и спрашивает, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его голоса?» То есть всякий раз приходят к нему мысли фараона и задают ему этот вопрос. И нет иного совета человеку в этом состоянии, кроме одного — вскричать к Творцу, чтобы помог ему освободиться от этих мыслей, являющихся скрытием, которое скрывает веру в Творца. И это называется «Мейцар Ми», кто притесняет, когда египтяне задают вопрос, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его голоса?» И это «Мейцра Им», Египет, дословно. И в этом состоянии у него постоянно возникают вопросы. И это означает написанное «пришедших в Египет» Мицраима, что означает «Мецер Юдхей» — «теснина Творца». С Якова означает, что пришли к ступени Акев, пятка, то есть к концу и завершению святости. Так как ощутили, что в свойстве Юдхей, свойстве Творца, в то время, когда должны были принять на себя власть небес, было тесно им, ведь они не могли принять ее по причине вопросов фараона, царя египетского, властвовавшего над ними этими вопросами «кто и что?», которые являются свойством разума и сердца, с вопросами, то есть с вопросами «кто такой Творец, чтобы я слушался его голоса?» и «что это за работа у вас?». И об этом сказано «из теснин возвал я к Творцу», так как молитва является следствием того, что к ним приходят свойства бед, теснин от египтян, как и сказано выше. И об этом сказано «и возвали они к Творцу в теснине», слово «цар» своей, «и от бедствий их избавил он их». Известно, что слово «цар», дословно «тесное», «узкое место», означает «место узкое в отношении хасадим», то есть не могли они заниматься действиями отдачи. Это значит, что когда хотели принять на себя Малхут, небесный Малхут, что называется Юд, Хей, ради отдачи, они ощущали себя в теснении, что они не способны сделать что-либо в свойстве Хесед, отдачи. Ведь разница между отдачей и работой ради получения очень большая. Так как в то время, когда хотят пользоваться получающими келим, тогда можно получать благо и наслаждение от того, что изначально искры света были отданы клипот, которые называются получающими келим, чтобы мир мог существовать. Поэтому, когда человек хочет использовать получающие келим, у него есть место, откуда исходят наслаждения, называемые нирдакик, его тонкое свечение, которое светит миру, как было сказано, чтобы он мог существовать. Но когда человек не желает использовать получающий келим, а отдающий келим еще не обрел, тогда он находится в состоянии дискомфорта, поскольку нет у него еще места, откуда он мог бы притянуть благо и наслаждение. Поэтому, когда он хочет работать в свойстве отдачи и получать благо и наслаждение в отдающий келим, а поскольку отдающих келим еще нет у него, поэтому, когда ощущает изгнание, то кричит: «Из теснин воззвал я к Творцу, простором ответил мне Творец». Понятие «простор» означает, как известно, «широкий», «просторный» в свойстве хасадим, когда Творец помогает ему свойством хасадим, то есть дает ему отдающие келим. И это означает, что он выходит из египетского изгнания и входит в состояние освобождения, так как теперь он уже может работать ради отдачи, поскольку ощущает важность величия Творца, потому что у него уже есть отдающие келим, называемые подобия по форме. Ведь когда Творец дает ему расширение отдающих келим, уходят от него сокращения и скрытия, которые были у него из-за власти клипы египетской, с ее вопросами и влияниями. А сейчас он уже принимает власть небес не как теснину, как раньше, а просторно. И это означает: «Простором ответил мне Творец». И тогда называется, что он удостоился работы в свойстве лишма. Получается, что нужно различать две ступени в работе, еще прежде, чем приходим к ступени лишма. Первое. Свойство Исраэль, когда он ощущает, что у него есть совершенство в свойстве Эли Рош, и это в работе, относящейся к общему уровню, когда он получает общий окружающий свет, светящий издали, что означает, что даже когда человек отдален от Творца, то есть, когда все еще погружен в желание получать для себя, также и в состоянии лолишма, у него тоже есть наслаждение от их участия вместе с его работой. Это наслаждение, которое он получает от остальных людей, почитающих его, заключающаяся в уважении и в других вещах, являющихся следствием этого, получаемым от людей благодаря тому, что они знают, что он является работником Творца. И здесь он получает наслаждение от тонкого свечения, которое дается в материальных наслаждениях, называемых в общем зависть, страсть и почести. И поэтому они ощущают себя совершенными в свойстве Израиля. Вторая ступень — это когда он начинает входить в работу Лишма. Тогда он начинает спускаться в египетское изгнание, и тогда начинает тело изменять человеку и не дает ему делать его работу, задавая всякие вопросы, на которые нельзя отвечать внутри знания. А высшее знание не всегда человек способен преодолевать его. И тогда он начинает ощущать подъемы и падения. Ведь каждый раз человеку показывают свыше, что такое работа ради отдачи, а не ради собственной пользы. И хотя каждый человек понимает это, но когда это приходит свыше, когда дают ему осознать, тогда он входит в ощущение этого. И тогда начинается работа с глиной и кирпичами, когда ощущается тяжесть порабощения в изгнании. И в свете вышесказанного следует объяснить, что означает «и умер царь египетский», то есть ту работу, которую они совершали ради собственной выгоды, которая называется «клепой царя египетского», когда они уже прекратили работу для него, то есть когда почувствовали, что когда они работают ради собственной выгоды, которая называется властью царя египетского, это является свойством смерти. И поэтому приняли на себя обязанность работать ради небес. И тогда уже не было у них сил работать, потому что египетский царь господствовал над ними. Получается, что ради собственной выгоды они не хотят работать, а ради пользы Творца работать не способны. И это как написано: «И застенали сыны Израиля от работы, и воззапили, и поднялся вопль их к Творцу от работы». То есть, что означает, что они воззапили, и поднялся вопль их, происходит от свойства к Творцу от работы. Это означает, что они хотели, чтобы их работа была на благо Творца, а не для собственной выгоды. Но они не были способны на такую работу. И в этом заключался их вопль. И известно, что нет света без кли. То есть, что невозможно дать человеку что-либо насильно, ведь известно, что нет насилия в духовном. Поэтому, когда человек сожалеет и испытывает боль и страдания от того, что не способен выйти из эгоистической любви к себе и работать только на благо Творца, он кричит к Творцу, чтобы помог и дал ему то, что он просит. То есть, если Творец даст ему это, чтобы у него была возможность отменить собственную власть и подчиниться власти Творца, и он хочет, чтобы была только власть единого в мире, то есть власть Творца, что в этом заключается все его избавление. Это означает, что у него есть кли и необходимость в том, чтобы Творец помог ему. И об этом сказано: «И услышал Творец их стенание». Это означает, что после того, как у них появляется кли, то есть желание и потребность, чтобы была у них способность работать ради на благо Творца. Тогда приходит время, и услышал Творец их стенание. То есть тогда начинается избавление, чтобы вызволить их из-под египетских страданий. Однако известно, что необходимо идти в двух линиях, то есть также и в правой линии, что означает, что человек должен благодарить Творца за то, что Творец дал ему увидеть, чего ему не хватает. То есть, что его страдание заключается в том, что он отдален от любви к Творцу. В этом все его беды и страдания. Тогда как другим людям Творец не дал таких страданий, а все их страдания и беды заключается в том, что они не могут удовлетворить свои материальные потребности, исходящие из эгоистической любви к себе. То есть они подобны животным, которые не понимают ничего, кроме получения для себя. И из-за этого они находились в радости и воздавали благодарность Творцу. Однако это тяжелая работа, поскольку левая линия отменяет правую линию. Поэтому каждый раз вновь существует работа строить ее заново. В этом смысл написано: «И делали жизнь их горькой, трудом тяжелым с глиной, хомор, и кирпичами, левиним». Ведь работа их была в свойстве хомор, то есть в левой линии, когда видели тяжесть, хумра, своего состояния, насколько они далеки от любви к Творцу. А потом работа в правой линии — быть в радости от того, что Творец показал им истину. И в каком состоянии они находятся. И это называется левним, белые кирпичи.
Вопрос, пожалуйста.
Кен.
Да.
Первое состояние происходит при переходе от первой стадии ко второй или после Бхины Бет?
Что такое первая стадия, вторая стадия?
Первая стадия — это свойство Израиль, когда человек погружен в желание получать. А вторая стадия, когда он уже начинает выходить из изгнания.
А что такое первое сокращение?
Ну, первое сокращение, которое он тут говорит, не совсем понятно. Это происходит в переходе от первого ко второму состоянию.
Это же какое-то само сокращение.
Сокращение — это... Когда у тебя есть желание, но ты не хочешь получать, ты сокращаешь желание.
Да, допустим.
И у тебя все еще нет постижения духовного. Ты еще не постиг его.
Допустим. Так когда это происходит?
Ну, по-видимому, при переходе от первой ступени ко второй, насколько я понимаю.
А ты что спрашиваешь?
Хотел спросить, на самом ли деле первое цимцум алеф происходит от перехода, при переходе от первой ступени ко второй?
Что вы думаете? Ну, помогите ему.
Ну, Михаил.
Но
мне кажется, до этого он пишет, что это свойство лирош. То есть сначала нужно представить состояние, когда ты не пользуешься получающими келим, а каким-то образом направляешь, и даже не без сил. Потому что нет там сил отдачи. Он хочет быть в таком состоянии хоть каким-то образом.
Так думают все?
Кен.
Да.
Первое сокращение, которое он здесь описывает, это вообще до начала процесса развития. Эпхинот Алиф, Бет, Гимел, Далит, пока не появляется Кли Малхут. Тогда он сокращает себя. Он о таком сокращении говорит. То есть ощущение дающего. И недостатка подобия по форме с ним. Тогда он сокращает себя и изгоняет свет, удаляет свет. Еще до того, как начинается работа в дающих келем. Выяснение.
То есть сокращение, которое не приходит свыше, а снизу.
Да.
Творение.
Ощущение противоположности свету.
Ладно. Все согласны?
Мне
кажется, что вся эта статья до первого сокращения, потому что тут он еще не говорит четко, нет у него сил для работы. Он только раскрывает, что сил нет. С одной стороны, продолжать желать получать. Он хочет отдавать, но у него также нет сил для отдачи. Это не сокращение. Сокращение — это уже выход из Египта, собственно. А здесь вся предварительная подготовка. Это сила свыше, которую он получает уже после всей подготовки. На самом деле, не пользоваться желанием получать.
Это при выходе?
Да, на выходе.
Ладно. Нет больше вопросов? Нет. Да.
Доброе утро.
Рав, мировой клин. Что это за работа с глиной и кирпичами? В конце он добавляет, что это работа с кирпичами. В принципе, что это за работа?
Глина и кирпичи, хомер леваним, это работа с желанием получать. Работа, когда они должны работать в Египте. Когда невозможно быть получающими, а у них есть всегда сопротивление. Да.
Это работа, когда говорится, что и умер царь египетский, приходит из работы, все еще на первой ступени, как он описывает, когда нет отдающих келим,
да.
Или когда уже начинают работать с намерением отдачи, хотят туда войти, и тогда умер царь египетский. Как это происходит? Происходит то же свойство работы, когда царь Египта все еще присутствует, потом надоедает им его власть, или начинают работать с намерением отдачи, и уже потом происходит это отличие в ощущении.
Ну, что вы думаете? Я думаю, что они не поняли твоего вопроса.
Кен, Луи Винушилатха.
Да, не поняли твоего вопроса.
Пишет, что вторая ступень, когда он начинает работу в Лишма. Затем следующее. Стоит объяснить, что это за работа, когда умер царь египетский, когда хотели работать над собой, то есть клипа, царя египетского, когда уже перестали работать на него, то есть когда почувствовали, что когда работают ради собственной выгоды, которая называется властью царя египетского, что является свойством смерти. Вопрос, исходя из работы, когда работали на него и умер царь египетский, или уже начали работать ради отдачи?
Уже начали работать ради отдачи.
А как они уже начали работать ради отдачи, когда царь Египта все еще управляет? Какая сила ведет их? Как они видят ситуацию такую? Как она вообще возможна?
Царь египетский сменился. Да. Был старый царь египетский, а сейчас стал новый царь над Египтом.
Что это означает относительно формы работы? Что поменялось?
Ну, так это ты скажи.
Как в то время, когда есть управляющая власть, когда есть царь, когда есть желание получать, начинает работать по-другому, в другом виде?
Ну, что вы думаете? Вы не участвуете?
Но.
Ну.
Ну, в общем, фараон был один, потом поменялся, но всегда есть фараон. То есть меняется отношение к нему. Начинает, изменилось то, что чувствуется смертью, работа по отношению к фараону.
Да.
Получается, как бы, что в начале статьи он описывает, что и в Лолишма есть тоже этапы. Первый этап Лолишма — это когда человек чувствует свойство Исраэль. Он рад, ему хорошо, он работает, наполняет свое желание получать. Это первый царь Египта. А затем, по-видимому, из-за точки сердца, воздействия окружения, совсем понятно. Человек начинает чувствовать, что он не хочет этого делать, хочет работать на Творца. И тогда первый царь Египта умирает, появляется второй царь Египта, и теперь он от него страдает. Он уже находится тоже в Лолишма, но это Лолишма уже изгнание.
Да.
Еще вопрос в том же направлении. Он пишет в первом абзаце. Получается, что ради собственной выгоды они не хотят работать, а ради пользы Творца работать не способны. Как бы получается из этого предложения, что они вообще ни под какой властью не находится. Ни под властью желания получать, и ни под властью желания отдавать. Как такое состояние возможно? Когда они ни под какой властью?
Промежуточное, да.
Такое возможно?
Ну, как он говорит, так может быть.
Мишлита Акудеме Туквар Яца.
Из прошлой власти он уже вышел. А к новой силе еще не пришел.
Вот.
Еще?
Кен.
Да.
Рав,
откуда вытекает этот переход? Вдруг у них есть хиссарон работать ради небес? Откуда это приходит?
Они находятся в Египте. То есть в желании получать, которое все время показывает им, насколько те, кто хотят приблизиться к Творцу, насколько они противоположны цели. своей цели.
Им раскрывается, что они обязаны работать в чистом виде ради небес, это раскрывается по-настоящему.
Раскрывается им это постепенно.
Мне это слышится, что если бы не были... Не было мудрецов, то не думал об этом, если бы читал бы Рабаша, что лишма — это тяжелая вещь, которую нужно сделать, не думал бы об этом. Если бы это не из веры в мудрецов, как это раскрывается, как бы что по-настоящему должно быть в чистом виде, ради небес. И что это за работа, какой-то человек, десятка, которую они должны делать, когда раскрывается, что это что-то строго, серьезно, надо идти в этом направлении.
Ты прав. Но будем надеяться, что скоро ты удостоишься увидеть, что это так, что даже люди, которые погружены в этот мир, так тоже вдруг принимают решение, что нет другой жизни, кроме как постижения Творца.
Кен.
Тоже в продолжение перехода из первого состояния во второе состояние. Что может ускорить этот переход? Что это просто как он описывает состояние некомфортное, кто он же не хочет получать, все еще не достиг дающих келим. Так что может ускорить этот переход?
Взаимовключение с десяткой.
Подход.
Это очень ускоряет развитие.
Туда. И в этой статье тоже получается, что Рабаш говорит нам, что нам нужно прийти к какому-то крику, к Творцу. И это единственный совет, который есть.
Да.
Но в конце статьи он пишет... Извиняюсь, секунду. Их работа была в материи, то есть в левой линии, и они видели тяжесть своего состояния, насколько они далеки от любви к Творцу, а потом работа в правой линии, быть в радости от того, что Творец показал им истину, в каком состоянии они находятся. То есть ты кричишь, и тогда ты как бы получаешь какое-то понимание, благодарность Творцу. То есть нет крика в конце концов. Творец дал мне, я увидел тяжесть своего состояния. Сейчас я благодарю и радуюсь, и пропадает крик.
И чему ты рад, что ты в таком плохом состоянии?
Я вижу истину, наконец.
Но у тебя-то этого состояния не меняется.
Именно так, оно не меняется. Это как я отсюда продолжаю. Я первый раз кричал от страданий, которые я получил. Я понял, что я далек от Творца. Теперь я должен перейти в правую линию, поблагодарить, быть в радости от этого. Я благодарю и радуюсь, но это как бы пропускает у меня крик, потому что у меня сейчас есть как бы снова какая-то надежда на Творца. Близость к Творцу.
И в чем была близость к Творцу?
Что он мне сейчас снова показал истину, что я далек от него, но у меня сейчас есть как бы снова какая-то благодарность ему. То есть
Какая благодарность? Тем, что он тебе еще больше раскрыл то плохое состояние, в котором ты находишься?
Он показал мне истину, да. Что я не работаю действительно пока в той линии, в которой я должен работать.
Ну и ты не ждал этого состояния, которое раскроется. Ты ожидал чего-то другого.
Верно, я кричал до этого.
Ну так почему ты доволен этому раскрывшемуся состоянию?
Это есть мой вопрос, потому что я спрашиваю, почему Рабаш говорит это? Почему я должен работать в таком виде? Что раскрыть, что я далек, это левая линия моя, сейчас поблагодарить за это, что я в радости от этого должен быть в правой линии, в совершенстве, потому что сейчас мне показали тяжесть состояния, как это помогает, как я продвигаюсь вперед.
Эн лаха тшува.
Ло.
Нет у тебя ответа?
Нет. Потому что я не хочу, чтобы крик прекратился. Я понимаю, что я обязан быть в молитве все время. А как бы благодарность и радость, это как бы... Хорошо, успокаивают тебя, говорят, хорошо.
Почему успокаивают? Чего ты достиг, в общем?
Что якобы ты сейчас раскрыл это через Творца. Он дает мне это свечение, это понимание, что я должен сейчас, что я далек, я должен быть в радости от того, что он дал мне это. Что есть Творец, он велик, он делает все. Я как бы должен поблагодарить за это сейчас. Я действительно благодарю, потому что он дал мне это ощущение. Но это как бы снимает у меня... Крик?
Кен.
Да.
Заханим мших. Так как мне продолжать? Как мне...
Что он пишет об этом?
Тут статья прекращается.
То есть,
что выходит у нас, когда человек раскрывает, что он находится в Египте, так?
Далек. Что творец, есть творец, есть все. Но он как бы, он говорит, ты далек от меня. Радуйся этому, потому что я тебе это сказал. Сохраняй это, совершенство это.
Какое совершенство?
Правую линию, он говорит. Рабаш так говорит, да?
Почему это правая линия?
То, что он пишет здесь, что потом переходит в правую линию, быть в радости от того, что Творец показал им истину, в каком состоянии они находятся. И это называется ливением кирпичи.
Кто-то еще хочет добавить?
Кен?
Вопрос от Дрора. Может быть, это как бы состояние несовершенное? То, что он пишет тут, что они делают горько их работу, все время должны переходить из левого в правую, это тяжелая работа.
Так чему они рады в то же время?
Они радуются один раз. То, что раскрывает Хисарон, ну, тогда они должны, у них есть тяжелая работа, потому что им снова показывают тяжесть их состояния. И это тяжелая работа. Но я не знаю, чему они радуются потом.
Да.
Они радуются, потому что от работы в левой линии, в правой линии, они образуют потребность кли в помощи Творца. Он пишет, что, по сути, когда он находится в левой линии, он может быть только в левой. А потом он переходит, поэтому он говорит слово «потом», переходит в правую. Когда он ищет совершенство, чтобы каждый раз заново построить совершенство, построить его, на самом деле правая линия важна, а левая линия помогает построить это совершенство и величие Творца. Но кли, потребность, возникает только, когда он переживает страдания, от того, что чувствует себя далеким от Творца. По сути дела, получается, что работа в левой и в правой создает у человека все время увеличение кли. Это очень-очень радует того, кто в пути.
Да.
Вся статья, он восхваляет состояние в Египте, из-за этого беды их, и они возносят молитву. А в конце говорит, что это молитва как бы несовершенна, без правой линии. Так если мы то влево, то вправо, то всякий раз это состояние несовершенное. Может ли быть состояние благодарности в крике, в ощущении страдания и крик внутри этого, и там находится благодарность? Может ли быть, я не очень-то могу спросить, может ли быть такое состояние одно внутри другого?
Когда он потребляет и рад. Когда он кричит и рад.
Да, что внутри этого есть вера, что все-таки власть Творца, и все-таки он как бы не оставляет
Израиль.
Так есть решение всему этому или нет? Да.
Да, отвечая Дрору, прежде всего, когда он первый раз кричал, и, видимо, крик был не настоящий, но он в тупике сейчас, что же делать? Надо перейти в правую линию, потому что правая линия дает тебе энергию, силу, чтобы работать. Иначе ты бы оставался в том же состоянии. И постепенно так Творец поднимает его с правой в левую, с правой в левую, больше кли, чтобы крик был истинным. Вот и все.
Кен.
Мне кажется, что вся радость тут приходит от раскрытия злого начала. Человек наконец-то раскрывает, что он действительно в Египте, и все его желание действительно ради получения. И от этого у него есть радость, что у него есть истинная потребность обратиться к Творцу. Как Варасалам пишет, рад я грешникам, потому что без этого у меня нет особенно потребности обратиться к Творцу. А тут он чувствует настоящую потребность, только Творец может помочь мне перейти в правую линию. От этого у него есть радость.
Хорошо. Правильно говорит. Да,
Гелар. Еще добавим измерение тут, то, что он говорит в общем о десятке. Ну, так может быть, что может быть есть состояние, когда один находится в отчаянии, а другой находится в радости, и они помогают друг другу пройти весь этот процесс гораздо быстрее, потому что потом это сменяется, и все эти состояния находятся, хотя каждый проходит их сам, но в общем сила десятки такая, что никогда не дает человеку покоя. И тут как раз решение всего. Потому что если каждый проходит только состояние, потом еще состояние, еще состояние, то как бы ты можешь оставаться там. Помогает ему выйти, потому что он видит другого в состоянии, в котором он был до этого, он точно знает, где он находится, другой. Иначе у него не было бы никакого ощущения этого. Короче, тут есть много вещей, которые только в десятке можно решить.
Да.
В моем впечатлении человек приходит к пути, и у него занимает несколько лет сформировать жизнь пути с его свойствами, его способностями, но как бы строить себе какую-то рутину, которую он в пути, он делает максимум, который он может. И через несколько лет это он. Это же самая десятка. Когда она объединяется, строит распорядок, а потом, когда все установилось, возникает рутина. Но работают, не то что я этим пренебрегаю. И тогда кажется, что если нет внешних ударов, то десятка не может быть в каком-то ускорении. До этого это как бы я смог передать ощущение?
Ты нам рассказываешь из жизни.
Да, ну, годы. Теперь мой вопрос. Если мы объективно смотрим на систему, этот крик, его запили, это что-то должно прийти из желания десятки, когда они просто смогли в ускорении поднять друг друга к такому крику? Или это обязано прийти от внешних ударов? Как бы со стороны системы это может быть одно или другое, или только одно из этого может работать?
Это работает как бы и там, и там.
Я просто чувствую, что самая большая точка отчаяния, что как бы Ахишена, сколько мы не пытаемся это поднять в конце, есть какая-то рутина десятки. В самом деле, каждый делает много всего во внутренней работе, во внешней. Но где-то это устанавливается на каком-то вот эта десятка, это товарищ. Через несколько лет кажется, что можно еще добавить что-то без ударов.
Да.
Зеон.
Все?
Беньян Симха, Рабаш Котэ.
В радости. Рабаш пишет, у них нет большего понятия в самополучении, и за это они были в радости и воздали благодарность Творцу. То есть радость вытекает из того, что человек больше не озабочен получением ради себя, удовлетворяется малым, необходимостью, и нет больше погони за материальными наслаждениями. Верно, из этого вытекает радость?
Ну, допустим, что да.
Все. По поводу этого момента переход к радости, есть в начале человек, он пытается, работает и чувствует, что как бы он работает в получающих келим, получает там какое-то свечение. И тогда он понимает, что он далек от Творца, вся его работа в конце не приблизила его, а он остается далеким. И тогда есть там какая-то точка, которая, может быть, говорит в Шамате 8 статье, в чем разница между святой тенью и тенью Ситраха. Там он говорит, что человек, по сути дела, переходит, как-то, не знаю, как делает, производится переход, начинает работать выше знания. Он говорит, а, это та точка, в которой я могу работать сейчас выше знания, потому что Творец устроил мне всю эту игру, всю эту реальность. И тогда я нахожу какую-то связь с Творцом, потому что какая мне разница, что он говорит в Шамате 8, там, какая мне разница, что я работаю, что есть тени в реальности. Творец устроил это, и это как бы подслащение всей этой истории. То есть этот переход в правую линию, я спрашиваю тут, я не утверждаю, я не понимаю этого. Переход в правую линию, это высшее знание, по сути дела, это первое действие, которое человек производит в высшее знание, и тогда ему удается, по сути, прийти к этому совершенству, о котором мы говорили. Непонятно, что это странное совершенство такое, что ему нехорошо, он далек от Творца, но он все-таки в совершенстве. Я спрашиваю, не знаю.
Да, слышу. Слышу. Хорошо, посмотрим.
Здравствуйте. Из вопросов товарищей, из того, что все товарищи сказали, я пришел к такому пониманию. Помогите мне, если в правильном ли я направлении. Вначале написано и застонали, то есть они в левой линии, потом они получают пробуждение свыше, они получают раскрытие, отдаление, и тогда переходят в правую линию, и тогда благодарят, то есть это наполнение, и тогда снова есть хисарон, левая линия, и возопили. И тогда снова будет пробуждение снизу, это наполнение второе, и есть благодарность за это.
Ну, это нам еще придется еще раскрывать.
Тов.
Ладно.
О, Кен.
Да.
Кен, да. Может быть, что радость приходит от того, что человек после таких многих сомнений и неясности вдруг ему раскрывается очень точное состояние, которое он пишет. Ради собственной выгоды не хотят работать, а ради Творца не могут работать. И отсюда, может быть, приходит радость. Это состояние, наконец-то, ясно.
Но каково решение? У него в руках ничего нет. Ни отдачи, ни получения, вообще ничего.
Так он уже знает. И тут действительно возникает вопрос. Больше вопрос. Он не может работать, чем понимает, что он не может работать ради Творца. Почему он верит в то, что он не может? Ведь он знает, что эго всегда скажет ему, ты не можешь работать. Как он знает, что это действительно, что он не может?
В соответствии с его свойствами, его силами. Если он сделает расчет, то верно, все правильно, не может.
И тогда все, он как бы...
Да нет, не все. Есть еще силы. Если они появятся, тогда он... Тогда он, да, добьется успеха. Ладно.
Можно последнюю точку? Что он понимает, что нехорошо для собственной выгоды? Что человек уже понимает, что если это будет ради собственной выгоды, это нехорошо?
Потому что он полностью будет противоположен Творцу.
Он уже понимает, просто чувствует, что такое Творец. Что это за свойство?
Начинает. Этим он начинает чувствовать.
И тут он как бы знает, что все, что ради собственной выгоды, отдаляет его, светит тогда.
Да.
Okay, спасибо.
Ладно. Так, секунду. Да, пожалуйста.
Есть такое чувство, что он как бы говорил тут об окружающем свете, о внутреннем свете. Есть такое чувство, что окружающий свет, по сути дела, собрал нас всех сейчас. И как бы есть какая-то способность или какая-то желание, как просьба, чтобы мы действительно можем привести к действию этот внутренний свет, то есть как бы окружающий свет произвел свою работу, а сейчас наша работа воспользоваться этим внутренним светом. Как нам продолжать тут? Прошел, допустим, час урока. Как нам вместе, как бы это что, просьба, это желание, это войти в этот внутренний свет, это потому что он в конце выяснит все такое чувство.
Вокруг чего вы должны объединяться для того, чтобы продолжать? Продолжение объединения, это понятно. Вокруг чего?
Вокруг той же цели мы должны собраться вокруг этой цели. Я скажу, в чем проблема тоже, как бы, этого внутреннего света. Есть такое чувство, что десятка не дает мне тут войти, потому что я обязан отменить себя. Без отмены нет возможности вообще начать войти во внутреннюю работу. А отмена — это тоже, это я завишу тоже от десятки. Есть как бы, как товарищи иногда говорят, есть такой затык, что ты, с одной стороны, хочешь уже войти в десятку, но она не дает войти, потому что тебе нужна отмена. А для того, чтобы отмениться, тебе нужна сила десятки. Как выйти из... до состояния.
Кто-то может вам помочь?
Арабаш
пишет, есть только один совет — кричать Творцу.
Ну, это всегда.
Улая, и манахну брасирия.
Может, если мы в десятке, ценим, что усилия — это вознаграждение, что это как бы против нашей логики. В десятке нужно запустить какую-то логику, которая против нашей природы. И теперь, поскольку товарищи велики, то это всегда конкурирует с нашей природой. Это как бы как короткое замыкание в системе. Пока на практике Творец не приведет, не восполнит это. Но, по сути дела, всякий раз мы так... воюем с этим, это как раз точка. Как может быть, что раскрытие зла — это совершенство, но мы радуемся этому, потому что это вознаграждение, но это не оставляет нас, мы должны продолжать работать, потому что нужно все еще восполнять этот разрыв, но мы радуемся, потому что усилия — это вознаграждение, мы смогли прийти к этому месту, где работа уже не будет ради себя.
כן, חיים.
Да, חיים.
Раб, есть по этой бая бсисит.
Раб, тут есть какая-то базовая проблема со всем этим. Мы целый час сидим, я слушаю товарищей, пытаюсь включиться. Это все это упражнение интеллектуальное. И целый час чувство не сдвигается. Тут как бы камень. Целый час чувствую, слушаю товарищи, это как такая путаница, так. Как соединить все эти понимания, которые Рабаш рассказывает, и товарищи пытаются включиться, и тем, чтобы это вошло чуть-чуть куда-то, что-то сделало здесь. Это как бы целый час ничего не шевелится. Я как бы пытаюсь, чтобы что-то вошло, что-то сдвинулось, оно не двигается, нет ничего. Это проблема.
Ты прав. Это верно. Так что же делать?
Один из товарищей сказал кричать. И это тоже что-то интеллектуальное, что-то, если это не от сердца, это не от сердца.
Кен.
Да.
Кен. Но. Но.
Они давка руцеля гита мица даргаша.
Хочу сказать со стороны ощущения. Действительно, точка, где человек начинает чувствовать, что он не хочет получать для себя, это точка перехода. Мы, я целиком желание получать, и пока что, пока я не чувствую этого, я начинаю чувствовать, что я не хочу получать для себя, и в этот момент я начинаю чувствовать, что я целиком желание получать, и здесь конфликт, и все время я в работе, когда пытаемся не получать для себя, не ради собственной выгоды, это работа, 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 от этого они начинают кричать. Это же как бы невозможно. Это все время я терплю неудачу в том, что я слышу весь в получении. Отсюда вот это напряжение. По-моему, тут должен быть крик «Помоги!», потому что я не хочу получать для себя, но я целиком желание получать. «Помоги мне!»
Это верно. Это состояние для крика.
Ну, Эйнетермалусив.
Ну, и больше нечего добавить. Остаемся в состоянии и воззапели.
Кен. Нажим стаклималай.
Ну что вы на меня смотрите?
О, стебет лавим. Кен.
Два лентяя, давай.
В продолжении того, что Гади Атиас до этого спрашивал, для собственной выгоды не хотят работать, а для ради Творца не могут работать. Как я понимаю, это не состояние, которое промежуточное, как бы все еще в желании получать. Он хочет выйти, Но не может. Состояние, когда есть желание получать, он понимает, что должен выйти из этого состояния, но не может. Не может быть и ради Творца тоже. Он находится в состоянии, когда он, по сути дела, в тупике, то есть он все еще глубоко погружен в желание получать. То есть это как бы, я понимаю, что это желание, что это ощущение изгнания, это настоящее ощущение Египта, но он нуждается в избавлении, в спасении. Это состояние?
Так ты не ответил. Ты пришел еще, дополнительно спрашиваешь.
Я просто хочу выяснить, правильно ли я понимаю. Это то, что я понимаю, что он в тупике в желании получать. Это не состояние, которое не то, что он не определено. То, что Гади до этого отец спросил, что он находится в состоянии... Он не находится в какой-то власти. Ни под властью желания получать, ни под властью желания отдавать. Я понимаю, что он находится глубоко под властью желания получать, но он не хочет быть в нем, просто заперт в нем. Из полной беспомощности.
Да.
Ну...
Если
я подытожу, есть два чувственных состояния, которые я получаю, то радость, то крик. Всякий раз чувственное состояние крика, чувственное состояние радости. Всякий раз это как бы повторяется, повторяется, кричит, радуется, кричит, радуется, кричит, радуется. А в конце должно прийти что-то, что он как бы положил конец этому, нет больше криков, как бы что-то новое строится. Не спрашивай меня, ты должен ответить. Я прохожу состояние, прошел несколько состояний. Крик, радости, благодарности. Но я не чувствую, что я построил что-то. Я построил, может быть, что-то, но кто-то другой как бы удостоился этого. Я снова вернулся в то же состояние. Я жду снова получить новый крик. Как бы Творец просто вертит мной, дает мне удар. Я кричу, дает, гладит меня, я радуюсь. Это как бы... Эти состояния годами, мы проходили их, прочувствовали их. Я думаю, что я не единственный. Что я не находишься в Египте, что ты хочешь?
Но есть такие моменты, когда я чувствую и прошу Творца, кричу Творцу. Есть такое небольшое ощущение Египта.
Да.
Или этого недостаточно еще?
Достаточно, понятно.
А состояния, они возвращаются. Я должен что-то понять из этого.
Да, постичь, что ты уже не хочешь больше в этом быть. Ладно. Хорошо. Ты был уже, нет? Ну.
Продолжение того, что сказал Хаим, ощущается сильно то, что трудно почувствовать в нашем обсуждении чувства. Мы привыкли впечатляться от того, что говорит учитель. А сейчас мы обсуждаем, мы как бы должны впечатляться от товарищей. То, что они говорят. А вчера мы говорили здесь о включении, еще вы говорили о том, что нужно раскрыть ступень нового включения. Нужно только сказать, что это как скрытая молитва, которую мы должны постоянно между собой конструировать и поднимать. И мы чувствуем, что вы толкаете нас к этому на уроках. Это впечатление и ощущение в процессе обсуждения с товарищами, поиск ответов. Это как раз место для общего ощущения и раскрытия, как мы раскрываем. Но сердце еще закрыто для этого. Ощущается та новая ступень, в которой мы должны родиться.
Да. Хорошо. И вы запилиться на Израиль от работы. Приближаемся к этому. Да.
Я хотел спросить о двух состояниях перед Лишма. Первое состояние, о котором говорит, что человек получает от окружения наслаждение. У меня есть вопрос. Есть какой-то... Как-то можно воспрепятствовать этому? Что-то нужно сделать или уже все? Типа ты уже...
Что он рекомендует?
Он говорит, это первое. Перед лишма. Вторая часть, он говорит, что тогда тело начинает изменять человеку и не дает делать ему эту работу. То есть это уже тогда не наполняет человека, он уже, это уже вторая ступень, о которой он говорит, когда он начинает заходить в работу лишма, и тогда начинает спускаться в изгнание египетское, и тогда начинает тело изменять человеку, не дает ему выполнять эту работу с этими вопросами, на которых не нужно отвечать внутри «да», внутри знания. И вопрос, который здесь на втором этапе мы уже прошли и уже преодолели, это то, что в окружении или это что-то другое. Если можно еще один вопрос, и нужно нет ответов. Он говорит, что потом вторая часть, это уже когда умер египетский царь, и что его умертвляет? Какой здесь триггер? Потому как перед тем, как он умер, ничего не происходит. Он уже... Человек уже не получает то удовлетворение, которое он получал прежде.
Так от чего тогда возопили сына Израиля?
От работы, что не могут работать в отдаче, как он говорит здесь. Я предполагаю так.
И чем он им помогает?
Он говорит, умер царь египетский, и они приняли на себя работу ради небес, не было у них сил, потому что властвовал на них, над ними царь египетский. Не знаю, мой вопрос, что вообще приводит, есть какое-то действие, которое приводит к этой смерти, или нужно просто ждать, потому что, мне кажется, что пока это не случится, не может выйти правильная молитва и крик.
Да.
Тов.
Ладно. Не хватает нам вопросов. Вы еще хотите добавить? Что, Михаил?
Можно ли работать в объединении в десятке перед тем, как мы получаем килим отдачи?
Пожалуйста, работайте. То есть на уровне этого мира только?
Я спрашиваю, не считается ли это работой получения, если нету кли отдачи, для чего же я работаю?
Для себя.
А что же значит тогда работать в десятке, когда есть кли отдачи?
У тебя много таких групп по всему миру, у которых нет никакого духовного направления, но они находятся в объединении между собой и готовы помогать друг другу.
И с нашей точки зрения это считается, это то, к чему мы должны хотим прийти?
Нет. Но мы можем говорить об этом.
Да, но если в этом вопрос как раз. Если мы не направлены на лишма в нашем объединении, это значит, что мы выполняем какую-то работу?
Нет. Нет. Нам нужно направлять себя на лишма с помощью некоторых первичных упражнений, и этого достаточно нам. И затем требовать лишма. Да, Гилад.
Рав, я тоже хотел бы спросить о стиле нашей учебы. Это действительно новый стиль. Когда мы учим Талмуд 10 сферот, Бааль Сулам пишет, смотрите, вы не понимаете, что написано, но на вас действует окружающий свет, и вы захотите узнать, что здесь происходит, и вы будете знать, что это действие света. Вы читаете Амалхут, Акетер, вы знаете, что вы еще не постигли это, но если вы хотите, то это как бы очень просто. Ну, как бы принцип учебы. Когда мы читаем труды Рабаша, он пишет о нас, о наших состояниях. И каждый чуть-чуть есть какое-то понимание этого. А мы сейчас слышим, каждый говорит со своей точки зрения. Это поразительно слушать каждого его точку зрения. В чем наша работа здесь, в том, что мы слушаем? И слышать и вопросы, и ответы, и сомнения, и какие-то проблемы. Каждый товарищ что-то привносит в это обсуждение.
Все это место для работы. Когда я хочу быть соединенным с ними и в подъемах, и в падениях, и во всех состояниях. Поддержать их.
Что значит поддержать их?
Что, собственно, нет никакой иной работы, только над всеми состояниями, которые мы вызываем на себя, которые, разумеется, приходят к нам от Высшей Малхут. Мы объединяемся между собой и так поднимаемся наверх.
Это наша работа и всего мирового кли вместе. Это работа в десятке.
Тут кто может? Это не ограничено десяткой. Тот, кто может, присоединяется.
Да.
Спасибо.
Шлома, ты уже хочешь не знаю сколько времени.
Все-таки я хотел бы выяснить. Пишет он здесь, что человеку дают понять внутри кли ощущения, в каком состоянии он находится.
И
я как раз хотел с вами выяснить. Есть вопросы, которые я, как тот, кто находится в пути, я их понимаю. Есть такие, которые я не могу терпеть. Как мы в этих вот выяснениях... Должен быть каббалист, который берет весь этот хиссарон. Не получается у нас соединить эти хиссароны. И в этом дело. Кто-то спрашивает со стороны своей неисправленности. Я неисправленный. И кто-то с другой спрашивает. Я не отождествляюсь себе с ними. Я говорю, что за глупости ты спрашиваешь? А когда я задаю вопрос, говорят мне товарищи, что ты вообще спрашиваешь? Как нам удастся соединить все эти выяснения в одно кли, общее кли? Мы сидим рядом с каббалистом. Каждый принимает это в степени своего развития. И кто-то, у кого-то получается, у меня нет.
Я обязан дать каждому сделать какой-то шаг вперед в его развитии. Что мне делать?
А вы как каббалист? Да, но я нет. У меня не получается подсоединиться. Например, Хайнс задает вопросы, я спрашиваю себя, что за вопросы он спрашивает? Если нету каких-то проблем, то каждый спрашивает за себя.
Это хорошо.
Ма, Дудя.
Ладно, что, Дудя?
Я тоже чувствую это состояние нового формата обсуждения. Части подсоединяются к нему, часть нет, и не очень понятно, что же делать в этом состоянии. Понятно, что это место для работы, для включения, отмены, есть много вещей. Но, с другой стороны, это что-то новое, не очень понятно. И чувствуется, что многие ждут, когда это уже закончат. Мы откроем книгу и закончим с этим ответами и вопросами. Непонятно, как относиться к этому состоянию, как подходить, как быть активным, а не просто сидеть и смотреть, что происходит, чтобы это меня побудило участвовать и отвечать. Вся эта форма еще не сформировалась. Мы не знаем, как подойти к этому.
Ладно, достаточно нам. Мы практически полтора часа находимся в выяснении. Что делать? Что дальше?
Есть, если мы хотим, статья «Свобода воли» и «Шар каванот» на Песах.
Да, так давайте «Свобода воли». Где мы там?
Мы на подзалке два состояния потенциала на практике.
Споем.
Споем вместе песню.
ועדנו מלאחות את השברים מה משותף בינינו מה מאחד אותנו הרצון האינסופי בוא נרקום בינינו אהבת אחים נשזור חלקים ואז נתחיל לחיות את החיים בוא נרקום בינינו אהבת אחים נשזור בתוכנו את כל החלקים ואז נתחיל לחיות את החיים שכתבו לנו מילים בין המילים אנחנו שתים בים של אור מתקנים את ה...